На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Привет, Андрей.
Настя, привет.
И сегодня мы будем беседовать с Александром Ермаковым, экспертом Российского совета по международным делам. И говорить будем о договоре об открытом небе. И я сразу хотела наших слушателей обратить их внимание на то, что у нас, кроме того, что мы вещаем в прямом эфире на радио и можно слушать через интернет, у нас есть еще и подкасты, говорит Москва, и в подкастах программа «Полигон» тоже выкладывается. Если вы вдруг интересуетесь темой, можете послушать все предыдущие выпуски тоже, если вы вдруг впервые нас слышите. Итак, «Открытое небо». Что это за договор? С самого начала давайте начнем, как в научных кругах, определимся с понятиями, расскажем нашим слушателям, что это за такой договор.
Добрый день.
Александр, добрый день. Приветствую.
Анастасия, Андрей, добрый день, уважаемые радиослушатели. Договор по режиму открытого неба – это договор из разряда тех, которые предназначены укреплять доверие в военной области, в области безопасности. Его можно связать со многими договорами ограничений вооружений. В частности, исторически он был во многом связан с договором ДОВСЕ, который уже давно успешно почил. Вот. Если мы посмотрим о его истоках, то они лежат, зарубежная сторона, американская особенно, очень любит цитировать исторические такие воспоминания, что они лежат в предложениях президента Эйзенхауэра еще 55-го года. Но современный договор открытого неба, он родился в конце 80-х, как часть многих договоров по установлению, так сказать, окончанию холодной войны и постановлению какого-то режима безопасности в Европе. Он был подписан уже после распада Советского Союза в 92-м году. Но его ратификация, в частности, у нас заняла довольно долгое время, и действует он с 2002 года. То есть, на самом деле, он довольно новый, можно сказать, меньше 20 лет. Предназначен он, собственно, как по его названию, о установлении режима открытого неба, то есть о взаимных наблюдательных полетах над всей территории стран с небольшим уведомлением за там маршрут полета за сутки предоставляется. То есть страны могут летать на территорию друг друга. Очень важно, что это делается как бы открыто, в отличие от шпионажа спутникового. То есть не только тебя видят, но и ты демонстрируешь, что ты готов показывать. А если ты отказываешься, это, соответственно, выглядит довольно нелицеприятно. То есть ты таким образом заявляешь, что тебе есть что скрывать. Естественно, находят странные отговорки, если им нужно. Но так вот, это такая мера демонстрации своих добрых намерений. Как вот яркий пример действия договора можно привести известную, конечно, ситуацию на Донбассе, на востоке Украины. Вот в ходе этого кризиса, в наиболее острой ее формы, Россия приняла 19 наблюдательных полетов вдоль своей границы, и никто не смог показать там и заявить, что там какая-то техника сосредоточена для там любых целей, там, которые заявлялись охотно в СМИ и обвинения в наш адрес. И при этом, в отличие от условных спутниковых шпионских снимков, которые американская сторона, допустим, никому не публикует, тут уже трудно сказать, что у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем. Классический такой подход.
А вот в ходе этих инспекционных полетов, предположим, над Россией летит словацкий самолет, российские военные там присутствуют на борту?
Да.
То есть это совместный такой
принимающая полет? Сторона вот присутствует во время полета. То есть там в технических аспектах договора описано очень много вот нюансов, которые могут устранить такие моменты шпионажа. То есть там, во-первых, самолет прилетает с заглушками на аэродром базирования, принимающей стороне, с закрученными щитками всей разведывательной наблюдательной аппаратурой, снимается она на земле, там проводится инспекция, все оценивается, что все как положено, и после этого принимающая сторона, да, во время полета на борту находится.
А вот с чем был вызван тот скандал, известный несколько лет назад, когда якобы наш самолет то ли пролетел, то ли не пролетел над Вашингтоном, это вызвало такую бурю негодования в Соединенных Штатах? В чем там была загвоздка?
Такой классический, очень-очень часто на самом деле возникает. Дело в том, что публика, благодаря интернету мы можем видеть, что люди, в общем, везде одинаковый народ, такой довольно простой, и после каждых новостей о том, что российский самолет летает над США, мы летаем очень хорошо, когда была возможность еще, там сотни гневных комментариев, как, кто допустил, что вот этот шпионаж, что за бардак, произвол и прочее. Вот, и это нужно немедленно прекратить и так далее. И, вероятно, именно такое отношение широкой публики, особенно аудитории, которая ближе к Трампу относится, то есть такой простой народ, глубинный, как у нас говорят, и стало причиной во многом того, что американцы вышли из договора, поскольку фактически можно сказать, что это объявление Дональда Трампа, которое он окончательно сделал 21 мая, соответственно, почему мы здесь собрались, полгода прошло, и вот фактический выход. Он сделал это объявление, скажем, практически наверняка в рамках своей избирательной кампании о том, что он вот прекращает, разрывает старые плохие договоры, больше не допустит русского шпионажа над территорией Америки. Вот, то есть выставил себя защитником американской безопасности. А так, ну да, летали над Вашингтоном. Ну, так, кроме Вашингтона летали над более интересными целями, над центрами производства ядерного оружия, над зоной 51, воспетой в мифах. Мы тоже вот обязательно при многих инспекционных полетах стараемся полетать там, пофотографировать аэродром испытательный, над базами стратегической авиации. То есть смысл договора, что летать можно над всей территорией страны.
Ну, вот у нас техника же развивается, и коммуникационная революция давно уже, можно сказать, случилась. И все знают, даже гражданские знают о том, что существуют мониторинговые системы, да, которые позволяют даже простому пользователю, вот мне прямо сейчас, зайти на некий сайт. Вот Андрей, наверное, скажет, какой я не слежу, поэтому я не помню, я просто знаю, что он есть, который показывает вообще все передвижения всех судов воздушных в небе над миром, да, как это называется?
Флайт-радар, что ли, да?
Ну, например, ну, да. Вот, да. Их причем, да, их и он и не один, и, в общем, то есть вплоть до того, что нигде ничего не объявляется, допустим, аборт, который там как-то зарегистрирован или там принадлежит тем-то, тем-то, он летит туда-то, и можно предположить, что кто-то кому-то там пытается оказать помощь, или наоборот улетел президент из страны, ну, допустим, да, это такие как бы политические дела, но вот эти ресурсы, они же наверняка тоже отслеживают и перемещение военных воздушных судов, какими бы невидимками они ни были, их всех видно или нет? Или это все-таки закрыто?
Военные включают транспондеры по желанию. То есть, смотрите, вот эти ресурсы, их много на самом деле, они одинаково функциональны, они берут общедоступные данные от самолетных передатчиков, которые вот самолет летит, и, условно говоря, вот бибикает, я такой-то борт лечу на такой-то высоте, вот.
Ну да. Гражданские если он не будет бибикать, это же летать. Безопасность, как, чтобы
да,
как в дорожном движении видели все остальные.
Да, это безопасность воздушного движения.
Да,
гражданские обязаны так летать, военные по желанию, они могут включать, выключать.
И вот получается, если... что мы, я к тому, что просто соглашение это хорошо и правильно, и, в общем, там как, какой-то тоже индикатор вообще напряженности, да, там между странами и так далее, или повод для переговоров и так далее. Но фактическая, вот такая фактическая польза, она есть, ведь мы же и так можем посмотреть и увидеть, если над нами кто-то летит, ну, технически.
Да, ну, так соглашение не для того, чтобы наблюдать, что летит, а наблюдать, что на земле, а вот на танках транспондеров не стоит, и на солдат, и солдаты их тоже не носят пока. То есть это для наблюдения наземных. В первую очередь, создавалось оно во многом увязано с договором ограничения обычных вооружений, которых, конечно, уже нету, но когда он был, это для того, чтобы то есть, стороны не сосредотачивали друг против друга войска, чтобы была взаимная открытость, не было. Самое главное, для чего такие договора, это чтобы устранить тот фактор, что неправильно понять намерения друг друга. Вот, это для этого. Ну, на военной технике же нету никаких, это открыто не передается. Тут больше конкурентом потенциальным договор об открытом небе является развитие космических средств наблюдения. Но на данный момент он все еще во многом выигрышный, потому что, во-первых, не у всех стран есть очень большая разведывательная спутниковая группировка. Если говорить о участниках договора, то она большая есть у США, у нас есть какая-то, конечно, определенно меньше намного по размерам. И так, чтобы вот отснять всю территорию страны за один раз, и именно нужный объект, и еще самолетик-то может лететь вокруг объекта снимать, а спутник пролетит сбоку, не под всегда удачным углом, и там может быть облачный. То есть, в принципе, информацию полезную можно собрать с этого договора. И тут главное, что спутниковые снимки-то не публикуются. Это закрытая информация, которую государство собирает в разведывательных целях. А то, что вот такие вот открытые полеты, это именно как мера взаимного доверия.
Ну, вот. Да, фотографии
нечего скрывать.
Со спутниковыми фотографиями тоже, конечно, есть и общедоступные, чуть ли не весь земной шар, да, кроме Китая. Китай, говорят, попросил там немножко заблюрить.
Ну, военные объекты, да.
Да, что-то там в Китае, значит, чтобы не все показывалось. Ну, и теперь мы все знаем, что там есть блер, значит, там что-то есть. Вот и все. Да. Но я напомню нашим слушателям, средства связи, вы можете задать ваш вопрос или написать сообщение через Telegram, говорит МСК-бот, если вы современный человек, у вас стоит Телеграм, вы слушаете подкасты, подписаны на подкасты «Говорит Москва», то вы нам напишите. Либо, если нет этого всего, либо вы предпочитаете смски, там конкуренция ниже в смс, там меньше присылают в целом по сравнению с Телеграмом, номер плюс 7-925-888-894-8. У нас в гостях сегодня Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам. То есть это человек, который, в общем, принимает участие в формировании нашей международной повестки, так сказать, и там принятии решений, рекомендаций и так далее. Поэтому тут просто человек, вот что ни на есть, такой специалист, который... через которого вы можете узнать, что было, что будет и чем сердце успокоится.
То есть те блеры, которые на поверхности не присутствуют информационные, да?
Да, 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 да.
Александр,
ну, вот, да. Посылайте, да.
Вот такой вопрос, на самом деле, давно он меня мучил, и очень бы хотелось от тебя наконец услышать на него ответ. В каком-то смысле судьба вот этих договоров, о которых ты, ну, вот, вначале сказал, которые создавались на излете холодной войны, которые сейчас признаются американцами ненужными. То есть вот я сейчас попытаюсь выступить в роли адвоката дьявола. Задать тебе вот какой вопрос. То есть, с одной стороны, безусловно, это какая-то политическая, даже больше внутриполитическая история Соединенных Штатов. Почему они из них выходят? Но ведь можно предположить, что за этим выходом стоит в том числе и абсолютно холодный расчет и признание реальности. В чем реальность? Что за эти 20-30 лет, которые прошли с момента заключения этих договоров, техника далеко ушла вперед. И вот мы, поскольку сегодня говорим о договоре об открытом небе, вот Димитриус у нас спросил про спутники, ты на этот вопрос, в принципе, уже ответил. Но вот если мы посмотрим на ситуацию с контролем обычных вооружений, то за это время появилась куча относительно доступных беспилотников, разведных самолетов с радиолокационными станциями бокового обзора, которые позволяют со своей территории просматривать территорию сопредельную, скажем, там, на несколько сотен километров. То есть как раз вот вопрос о сосредоточении войск у границ, он, получается, может быть снят без каких-то обязательств по договору открытого неба. При том, что, как я понимаю, у нас таких самолетов не очень много. И, опять же, конфигурация границы, конфигурация американских союзников им позволяет контролировать нашу территорию намного более эффективно и регулярно, чем это можем делать мы в отношении территории Соединенных Штатов. Поэтому вот насколько этот подход, скажем так, технологический, он применим, когда мы говорим о тех причинах, по которым Соединенные Штаты выходят как из этого договора, как из ПРО, как из договора о ракетах и средней и меньшей дальности. То есть логика, мне кажется, здесь она везде одинаковая. Или я не прав?
Нет, почему? Ты прав, ты, в принципе, во многом процитировал те же самые доводы, которые поднимались и на открытых слушаниях в Конгрессе, те же самые вопросы, которые поднимали сенаторы, отвечали американские военные. В общем, позиция американских военных такова, что мы можем получить примерно ту же информацию, и для нас выход из договора не будет потерями фактически, ну, большими. Но то же время, то есть политические деятели, те, которые были против выхода договора, а в Штатах таких тоже много было, они упирали на то, что при том, что США обладают технической возможностью получения, ну, сопоставимой информации без проблем особых, то их европейские союзники не обладают. И что этот договор, он важен для наших союзников, и давайте мы не будем их обижать. В принципе, всегда такая была у американцев позиция, когда они поднимали вопрос о том, что выходить им или нет. Другой вопрос, что, в принципе, администрацию Трампа-то мнение американских союзников-то не то, чтобы очень сильно волновал, и он это не раз это демонстрировал, и более того, он это подавал как часть своей программы «Америка First», условно, вот это. То есть для него важнее мнение его избирателя было, чем его союзников, о чем он всегда упирал. То есть, если рассматривать технически, да, американцы могли даже в 2002 году, в принципе, нет, все не влезать и сразу отказаться. Но договор изначально всегда был, в первую очередь, политическим, не техническим. Так-то и на рубеже 90-х годов уже были, в принципе, разведывательные средства серьезные у ведущих держав. Но их не было у там вот, небольших стран. И сейчас нету разведывательной спутниковой группировки Украины, Грузии, там, у Турции, скорее всего, большой нету. То есть оно все завязано на общие ресурсы, на американские. Он для общей безопасности Европы, в первую очередь, сделан.
Ну, а для России он... Настя, извини, перебил. Да-да. А тогда России он, получается, зачем? То есть, если у нас своя группировка есть, и мы, в принципе, тоже можем все это контролировать.
Так, смотри, мы можем тут по отношению того, нужен нам договор или нет, мы можем не гадать, мы можем смотреть на наши реальные дела. Россия наиболее улетает по договору чаще всех. Мы относительно немного летаем над Штатами, у нас там малая доля полетов над Штатами, но мы чаще всех летаем в целом. Мы более всего заинтересованы в использовании своих квот. Мы, в принципе, свой квоту полетную выбираем всегда полностью. Мы единственные из стран, в принципе, сделали самолеты специальной постройки под договор. Два наших прекрасных, красивых Ту-214ОН с наиболее мощным и предельным по положению договора наблюдательным оборудованием. У нас одни такие самолеты. Американцы летают, например, на двух стареньких ОСИ-135, которые физические вот, самолеты были выпущены, если не ошибаюсь, в 61-м и 62-м году. И один из доводов выходить из договора состоит в том, что уже страшновато на них летать как-то, потому что уже самолетом физически по 60 лет обоим. Смотри, вернемся к нам. Летали мы активно, и часто это значит, что раз на это все выделялись деньги, на это все выделялось внимание большое, построили специальные самолеты, значит, мы считаем это для себя полезным. В принципе, вот если так посмотреть, то мы совершили, вот я даже выписал на статистику, без этого года, но в этом году полетов почти не было, их в начале года закрыли из-за карантина. 568 полетов, а приняли, с другой стороны, 300 на своей территории чисто. То есть можно сказать, что мы из всех стран, участвующих в ДОН, по реальной деятельности получаемся в нем наиболее заинтересованы. И чаще всего мы летаем над европейцами, собираем информацию о натовской инфраструктуре. Как уже говорил до этого, в принципе, спутниковая группировка очень большая, она может частично заменить такие полеты, но у нас она, к сожалению, не очень большая, и мы не можем надеяться, что в кризисной ситуации мы получим доступ надежный к коммерческим сервисам, наиболее, которые хорошо распространенные коммерческие сервисы с большим количеством спутников, они позволяют получать оперативно снимки, но, во-первых, их могут доступ не получить в случае какой-то конфликтной ситуации, во-вторых, там все-таки чуть хуже качество, чем на самолетах.
А, простите, пожалуйста, чем карантин мог помешать, или как бы как он влиял на сокращение количества вылетов? Ведь это бесконтактная совершенно вещь, нет, разве нет?
Нет, нет.
Или что два человека в самолете в этом смысле?
Что не бесконтактная. Как происходят миссии в рамках договора открытого неба? То есть за три дня, если правильно помню, за три дня уведомление происходит, прилетает делегация на самолетике, прилетает обязательно на один из нескольких принимающих аэродромов, там принимающая сторона производит инспекцию самолета. То есть это все более чем контактно. А поскольку в начале зимы все были очень... Ну, в начале года, если я правильно помню, в феврале-марте прекратились полеты, все были очень беспокойны, ситуация с коронавирусом прекращали. Даже дипломатические делегации испытывали определенные трудности в контактах, а им вот, ну, совсем нужно Поэтому полеты прекратили. Ну, возможно, от этого отчасти это была и позиция американцев, которые, ну, затратывали так спокойнее выйти из договора.
Ну, они вышли в ноябре 2019 года, в общем-то, было такое.
Нет, в ноябре 2019 года появились информационные сливы о том, что американцы планируют выйти. Официально Трамп объявил это 21 мая. Соответственно, вот полгода прошло, и вот мы...
22 ноября они закончили. Ага. Но договор существует, да?
Или да, нет? Договор существует. Да. Его судьба, конечно, не определена, но он существует.
568, вы сказали, вылетов с нашей стороны, это в пандемийный год? Я не ошиблась?
Нет, нет, что вы, 568 за все время договора.
А, вот я национальная потому что подумала, что это за 2 раза в день.
В год, по-моему, 42 полета.
А все время это с 92-го года, правильно я понимаю?
С 2002-го. Год полеты действуют с 2002-го года.
А, все, потому что сам договор, дата подписания, это я смотрю, это подглядываю в табличку, 24 марта 1992 года, это дата подписания в Хельсинки, это все состоялось. А, значит, про полеты была договоренность в 2002 году обновлена.
Мы его ратифицировали в 2001 году.
А, понятно, понятно.
И он начал действовать с 2002.
Не ратифицировавшаяся страна, это... Кыргызстан, да, сейчас на данный момент, я так понимаю?
Ну, она, вероятно, просто не стала даже участвовать, как-то заинтересоваться в этом. А так договор начал действовать с тех пор, как мы его ратифицировали, потому что фактически он после распада Восточного договора он свелся к тому, что два блока, условно говоря, западный и мы, соответственно, пока мы не ратифицировали, кому было летать? Натовцам друг на другом, они, то есть, не летают.
Как принимается решение о том, что нужно вот куда-то полететь и что-то посмотреть? Какой механизм?
Ну, это механизм закрыт. Это страна, которая осуществляет полет, принимает решение. В конце года страны собираются, распределяют квоты обычно. Ну, то есть у каждой страны есть какой-то максимальный пол, она его распределяет между... теми странами, в которых планируют в течение следующего года полетать, поскольку у нас пол большой, мы можем набрать достаточно, сколько хотим, у нас 42 полета. И потом уже внутри кто-то, ну, по запросу, допустим, Министерство обороны или какие-то политические органы могут соответствующую команду дать, и происходит уведомление принимающей стороне, и дальше полет.
А может, например...
Мы заранее за год график не надо составлять, конечно.
Александр, вот, например, 42 у нас квота. Мы можем все 42 над одной страной летать?
Нет. Распределяется в конце года между странами. И, ну, мы можем очень плотно набрать, условно говоря, на США. Но тоже не 42, там, порядка 20-30. Ну, столько не нужно. Нам, допустим, интересно набрать по максимуму все страны Европы, на которые вот мы летали основную долю. У нас получается вот из 568, как уже называл, полетов, у нас на США только 77 было за все время, а так почти 500, соответственно, мы летали над Европой.
Я напомню для наших слушателей, что они могут присылать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, эксперту Российского совета по международным делам. Говорим о договоре об открытом небе. Александр Ермаков зовут нашего гостя. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Ну, вопрос сразу еще, ну, поскольку это все при Трампе состоялся выход, а перспективы возвращения Соединенных Штатов при Байдене, они какие? Нулевые?
О, это вопрос очень очень интересный, он сейчас активно обсуждается. Сейчас немножечко откатим назад. Во-первых, когда Трамп вышел, его не поддержала ни одна из стран НАТО и ни один из других участников договора. То есть вслед за США не вышел никто. С разной степенью критичности высказались практически все страны, включая, даже трудно ожидать, допустим, вот я после выхода, после объявления Трампа, я для интереса специально полез там, что сказать, допустим, что сказал киевский МИД, даже, то есть там сказали, что мы считаем договор очень полезным, давайте вот мы не будем выходить никто. Соответственно, никто этот выход не поддержал. И все действительно, конечно, участники договора надеялись в этом аспекте, что вот будет избрана администрация Байдена, и старались придумать какой-нибудь механизм, что сделать, чтобы не развалился договор. Такие предлагались варианты, как давайте мы сделаем вид, что США не выходили, а Байден придет, и он нам скажет, что он тоже сделает вид, что США не выходили, и все будем участвовать дальше.
Но либо сейчас у нас 11:30, смотрите, у нас новости сейчас, мы прерываемся на новости, после новостей продолжим.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Продолжаем, как обычно, все вместе. Я Анастасия Ножка, Андрей Фролов и Александр Ермаков сегодня наш эксперт, который комментирует договор об открытом небе, с которым мы говорим вообще и об этом договоре, и об авиации в целом, в международном, так сказать, преломлении. Александр Ермаков, эксперт РСМД, это Российский совет по международным делам, такое общее название, Совет по международным делам. И на чем мы остановились?
Мы остановились на том, что
Соединенные Штаты, да, как-то так резко вышли из этого договора, и никто их вообще-то не поддержал, и даже наши партнеры, так сказать, наши злейшие друзья не захотели выходить из этого договора, признав его все-таки полезным.
Для себя, не для нас.
А мы вполне тоже им пользуемся, судя по статистике, с 2002 года больше совершили вылетов вовне, чем к нам сюда прилетело инспекций. Но говорят, что когда Байден, да, есть ожидание, что если и когда Байден сейчас все-таки станет президентом Соединенных Штатов официально, то может такое быть, и такое бывает, что можно сделать вид, что ничего не было. Скажите, как это может быть оформлено документально?
Есть прецеденты, когда называется, допустим, замораживают время, условно говоря. Смотрите, сейчас тут ситуация такая, что в связи с приходом Байдена у очень многих, особенно в сфере международного, так сказать, экспертного сообщества, в сфере безопасности, в сфере контроля над вооружениями, очень радужные такие ожидания после кошмарных для них 4 лет, когда договоры так разрывались, и когда был ужасный Трамп, который всех их пугал страшными заявлениями. Очень радужные представления о том, что вот придет добрый дедушка Байден, все исправит, все починит, будем жить как при Обаме, и может быть даже лучше. Я бы не стал поддерживать такие идеи, потому что, в общем, реальная деятельность его вряд ли будет настолько, что вот он побежит и первым делом снова перезаключает все договоренности, которые разорвали при Трампе. Это во многом ненужный практически им, и будет очень неприятно политически, зачем ему выставлять себя. Мы же помним о том, что Америка проголосовала практически поровну, если мы посмотрим по людям. Зачем ему, вместо того, чтобы, как он обещал, объединять Штаты, показывать себя предателем ее интересов, ее безопасности? Это просто однозначно не поддержат все республиканцы, и часть демократов не поддержат.
Вопрос-то в том, насколько самостоятельные президенты Соединенных Штатов принятие решения. Это все-таки коллегиальное, то есть прежде чем что-то такое решить, вроде выхода из...
И не говоря о том, что если, допустим, он попытается снова вернуться в договор, вот если мы предположим, что у него есть такое желание, хотя я думаю, он об этом вообще не думает, это такой неважный и интересный вопрос в данный момент. Если вот он захочет, то, допустим, Сенат может заявить, что это требует повторной ратификации, что это повторное присоединение договора. В Сенате большинство республиканцев, они это не поддерживают. Стоит ли ему биться с ними, ругаться? Это не говоря о том, что еще мы должны, может, пойти им навстречу и понять, что все европейские стороны поддержат желание США, если они вдруг хотят вернуться, а мы можем тоже начать публично вредничать, потому что можем заявить, зачем вот нам просто так США без каких-либо преференций будут снова сделать вид, что мы выходили. То есть, может быть, и поддержали бы, если бы США вернулись, но вряд ли очень так ярко и шумно. Нет, я думаю, что США вышли. Сейчас самый главный вопрос, который всех волнует, это выходит ли Россия и разваливается договор, либо он продолжит действовать. Вот тут это действительно интрига.
Александр, вот скажи, пожалуйста, вот такой вопрос тоже. Вот мы сейчас говорим о политике, а может быть немножко поговорим о технике. Я думаю, Настя с нами согласится, да, что техника тоже важна.
Абсолютно,
вот,
да.
Значит, у меня к тебе вот какой вопрос. То есть мы немножко вначале поговорили о том, какие самолеты есть у нас, какие самолеты есть у американцев. И, как я понимаю, вот, наверное, в развитии вопроса о том, смогут ли они туда и захотят вернуться, то есть для них на самом деле, возвращение в Дон, это в том числе и очень серьезные финансовые затраты. Я думаю, сделать такой самолет даже на основании фюзеляжа гражданского лайнера, это несколько сот миллионов долларов, которые у них, в общем, тоже не лишние. С таким оборудованием.
С американским парком вообще ситуация немного трагикомическая. Американские и летчики, и военные понемножку, так лет 15, клянчили у Конгресса денег на обновление самолетов, на капремонт. Очень долго просили деньги, чтобы поставить цифровые фотокамеры. У них до сих пор стоят пленочные. То есть оценить можно 2020 год. Цифровая техника везде. Вот, а у них пленочный самолетик с пленочными фотокамерами старыми. Они очень долго выбивали под это деньги и все. Получили пару лет назад. И вот в этом году уже самолет первый отправили на капремонт. И уже вот камеры изготавливают, а тут раз, и Трамп уходит из договора. То есть это очень небольшая трагедия у людей, как и у тех, которые на это выбивали деньги, так и у фирм, которые долго пытались контракт получить. И сейчас все разорвалось.
А вот скажи, пожалуйста...
Самолеты-то еще живы, их можно, если вот очень захотеть, продолжить эту программу ремонта, обновить, и можно еще пользоваться какое-то время, конечно.
А вот...
Но вопрос в том, что выделят ли на это финансы, потому что даже в те годы, когда в договоре участвовали, на это денег зажимали.
А может ли этот самолет, например, скажем, все, Дон завтра умирает, а может ли страна-участник, не будем показывать пальцем, любая страна-участник, у которой есть вот этот специальный самолет, может ли она его использовать в других разведывательных целях уже, в каких-то боевых или околобоевых операциях? Это первый вопрос. А второй вопрос, возможно ли использование самолетов участников договора открытого неба в других каких-то целях по договору?
Так, если смотреть кратенько по остальным странам, то американцы свои самолеты однозначно спишут и выкинут. Это буквально, это, если я правильно помню, вот эти два УСИ-135, это самые старые самолеты в парке ВВС США вообще. Они уже совсем на ладан дышат. Если мы посмотрим по европейцам, самолеты свои есть не у всех. Некоторые летают в гостях на самолетах другой страны, это вот предусмотрено договором. Новые самолеты построили недавно только немцы, два аэробуса, 319-х они переоборудовали, в том числе для участия в Дон, но он конвертируемый, они будут его просто использовать как транспортник, если договор развалится, как пассажирский самолет транспортный или штурмовой. Некоторые еще другие самолеты тоже переделываемые в легкий транспорт, и они будут использоваться как пассажирские. Самая интересная судьба, это, конечно, двух единственных самолетов специальной постройки, это наших 214-х Туполевых ОН, специальной модификации. Их можно найти фотографии в интернете, они вот такой красивой, очень раскраской яркой. Они как могут использоваться? Есть информация о том, что они принимали участие в учениях, допустим, для наших учениях. Нам же нужно собирать, для оценки результатов учений, собирать информацию о том, как они прошли, снимать. Вот они могут так использоваться. Они могут использоваться для аэрофотосъемки с различными целями, с любыми практически, если во время стихийных бедствий. По поводу разведки военной. Для военной разведки они все-таки не очень годятся, такие самолеты, поскольку у них ограничена территория наблюдения, сильно ограничено тем, над чем они пролетают. Там буквально 10 километров в сторону, 10-15, так вот можно наблюдать. Поэтому для военных целей они подходят не очень, но в конфликтах низкой интенсивности можно применять. Есть такая спорная, неподтвержденная информация, что они вот мотались на командировку в Сирию для фотосъемки. Но эта информация не подтверждена. А вот во время учения использовались применялись.
То есть договором не запрещено их использовать даже в рамках ВВС в каких-то других целях?
Да нет, можно использовать. А более того, большинство самолетов, они сделаны как конвертируемые транспортники. Например, у канадцев и англичан вообще, строго говоря, не самолеты, а подвесные контейнеры с фотокамерами для транспортных С-130-х Геркулесов. То есть да, можно использовать, конечно, как хочется. Главное, чтобы он продолжал соответствовать строгим там требованиям сертификационным, чтобы на нем не стояло лишнего. Как пользуешься свободное время, то же твое дело.
Давайте я зачитаю вопрос. У нас их уже накопилось довольно много. Через Телеграм особенно много пишут, я должна обратить внимание. Телеграм у нас говорит МСК-бот. Это наши просвещенные, продвинутые пользователи, которые подписаны на радио «Говорит МСК», подписаны на подкасты везде, и в Apple Store, и в Google Podcasts, и на ВКонтакте. Мы тоже выкладываем подкасты и программы. Можете подписаться на «Говорит Москва», там выкладывается все. И полигон, в частности, можно себе качать и слушать. И хороший вопрос, который тоже на общие темы, тоже можно качать и слушать. Итак, значит, у нас, читаю сверху вниз, про аналоговые камеры у Америки это было для уничтожения высоких технологий России вопрос, но это, наверное, уничтожение в кавычки взято, это, наверное, шутка.
Ирония.
Да? Ирония, да.
Да, у нас, кстати, цифра стоит.
Вот
цифровые, которые мы можем гордиться.
Наши или нет? Это наша вот эта ориентированность на внутренний, как бы, ну, что на замкнутый цикл, чтобы мы ни от кого не зависели. Вот эту технику нам удается производить самостоятельно? Навряд ли. Нет? Покупная, наверное.
Нет, техника отечественная там.
Отечественная. О, все, здорово. Сообщение, СМС для тех, у кого нет Телеграма. +7 925 888 894 8. Алексей Земцов пишет: Европа и США действуют заодно, поэтому и полетов у них меньше. Вся информация сливается с США. У нас полетов больше, но если разделить на все страны, получится на каждую страну меньше полетов с нашей стороны. Ну, это про статистику. Но вы согласитесь?
То, собственно, не то чтобы тайно. Там смотрите, как сделано, что все фотографии, они не сливаются тайно, они сливаются в общий фотобанк, которым все могут
пользоваться. И мы их тоже видим.
То есть, да.
Мы видим, что
они-то только над нами летают, поэтому мы видим себя. А. Там договор при распределении квот делалось так, чтобы получилось примерно поровну, чтобы вот Россия могла летать над всеми, и все летают над Россией. И в сумме получилось бы примерно одинаково. Если бы все выбирали квоты на 100%, получилось бы вообще равное количество. Но европейцы, многие страны, большинство, не выбирают их квоты. Американцы тоже предельно не выбирают. Поэтому в сумме получается, что мы над остальными участниками договора летаем чаще, чем они именно над нами. Естественно, поскольку мы одни, получается, что нас плотно фотографируют, но у нас и, так сказать, целей для фотографирования больше.
А нейтралы? Ну, а нейтралы, как с ними быть? Типа шведов. Нет? Они же тоже вроде в договоре, да?
Шведы, да.
А вот они фоткают своих, так сказать, собратьев по разуму, или они только к нам летают?
Нет. Скандинавов ты имеешь?
Да. Страны НАТО друг на другом не летают, ну, там, зачем им это нужно?
Ворон.
Не, а шведы, они же не НАТО.
Не выключили.
И финны не НАТО.
Ну, шведы, условно говоря, заведем к западному блоку. Очень редко есть полеты других стран друг на другом. По-моему, в Греции, Турции были эпизоды. Шведы часто выступают извозчиками. Допустим, наши соседи украинские летали, регулярно летают над турками. Я вот не знаю, зачем, но вот летают. 1-2 полета в год у них обычно. То есть такие есть эпизоды. Но в основном это договор, условно говоря, Россия-НАТОвский.
А, и то есть мы можем эти фотографии украинско-шведские посмотреть в фотобанке?
Да, они в общем фотобанке. По условиям договора он закрыт, и они не подлежат публикации, но общий пул фотографий среди участников договора, да.
Есть. Скажите, ну а на самом деле они могут все увидеть? То есть это задачка для маскировки каждого из Министерства обороны? То есть может такая ситуация быть, что кто-то где-то маскирует усиленно что-то, ну, не знаю, переброшенную технику, допустим, да, ну, вот вы привели пример, там, вдоль границы с Украиной смотрели, значит, не стягиваем ли мы действительно там какую-то технику, допустим, и вот по фотографиям видно, что нет. У меня вопрос возникает, но насколько это может быть, это как бы косвенное доказательство, на самом деле это вопрос упражнения в маскировке, нет, на самом деле?
Ну, качество фотоснимков, тут уже вопрос, что надо не маскироваться, а надо куда-то собраться и убежать за день, что очень трудно реализовать. И как бы за этим будут, за твоим нервничанием, за твоими передвижениями, это будут как раз постараться подгадать спутниками, понаблюдать. По маскировке, если да, мы вот совсем не касались этого момента, по поводу того, насколько качественно получаются снимки. То есть это касается и такой темы, что вот нужны ли, как это соотносится со спутником. Если говорить упрощенно, то самолет в рамках договора об открытом небе можно получать снимки более качественные, чем с общедоступных коммерческих сервисов спутниковых, но, скорее всего, менее качественные, чем с самых-самых лучших разведывательных аппаратов. Ограничение по четкости там 30 сантиметров на пиксель. То есть можно определить модель танка, можно определить модель самолета, спрятать танковую дивизию там в поле вряд ли получится. Это слишком хорошее качество снимков.
Вопрос еще у меня такой к вам. Насколько сейчас мы переходим к пониманию вот этого бесконтактного, перспективности любых бесконтактных методов, и в том числе автоматизации. То есть когда им возможен ли переход на полностью автоматизированные, допустим, отправления по согласованию, по имейлу согласованные, летит, например, наш беспилотник и фотографирует те точки, которые мы ему задали, с согласия там другой стороны, без всякого этого лишнего перемещения комиссий, каких-то людей из аэродрома и так далее. Возможно это или нет?
Такой момент. Самолет-то тоже может лететь бесконтактно. Для чего вот эти все комиссии? Для того, чтобы убедиться, что на самолете-то не стоит какого-нибудь оборудования лишнего, слишком качественного, слишком такого шпионского, что на самолет не набит там электронной разведывательной, допустим, радиотехнической разведки оборудованием. Это контроль-то для этого, а не... А так, в принципе, самолет-то могли тоже прилететь бесконтактно. Что мы там, условно, Чехию не можем прилететь и снять без посадок в ней? Конечно, можем.
А если с посадками, кстати, сейчас современная техника, ну это я к обоим нашим моим коллегам сегодняшним задаю вопрос, вообще возможен ли полет самолета без пилотов с посадкой на дозаправку и вылет обратно? Или техника еще не дошла?
С языка сняла вопрос, на самом деле. Тоже хотел спросить.
Возможно, да? Есть такое? Действительно уже умеется?
Тяжелые разведывательные беспилотники вполне могут летать по заданному маршруту, садиться автоматически. На земле их, понятное дело, кто-то должен обслужить.
Ну да.
Они заправляют, к счастью.
Boston Dynamics еще не сделал этих роботов, которые, помните, из ролика вот этого про Марс.
Да, что есть шанс еще.
А, кстати, договор, обязательно там пилотируемый самолет должен быть? Или беспилотник может, в принципе, выполнять?
Ну, когда он подписывался, да, и по его условиям о том, что там должны быть на борту наблюдающие, то, да, конечно, нужны люди. Но если вот предположить условный какой-нибудь договор «Открытое небо-2», если вот сейчас, сегодня, в 2020 году всем собраться, то можно было бы придумать режимы с беспилотным аппаратом.
То есть он просто проверяться будет так же на аэродроме, предположим, вылет,
да? В принципе, можно было бы, но оригинальный был в 92-м году заключен, конечно, с учетом на пилотируемый самолет.
Товарищи...
Можно переписать.
Друзья, звонки. Мы сейчас уже даем возможность нашим слушателям дозвониться, задать свой вопрос нашему сегодняшнему уникальному гостю. У нас Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам. То есть это тот совет, который дает рекомендации там, всем, кто уполномочен подписывать там международные договоры и так далее, готовить доклады и прочее. И, в общем, заведует нашей внешней, в общем, внешнеполитической и военной повесткой. Поэтому вот не упустите такую возможность задать вопрос. Мы видим перед собой и слышим абсолютно научного человека, как я понимаю. Вот, поэтому это особенно интересно. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Пишите сообщение и звоните. Алло, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые эксперты, гости. Андрей, подскажите, пожалуйста, с выходом США из этого договора он автоматически полностью прекращается? Или мы с Европой, наша страна все равно будет какие-то договоры заключать, потому что, я так думаю, мы сразу проигрываем, потому что, как я уже вот ранее писал, что если мы с Европой будем продолжать летать, Европа то все равно будет США что-то там докладывать, а мы над ними, скажем так, летать не сможем. Как вот из этой ситуации будем выходить? Это автоматически полностью прекращает весь договор, да? Или все-таки мы, повторюсь, с Европой как-то будем дальше, ну, продолжать жить вместе, действовать? Спасибо большое.
Александр, ну, наверное, тебе отвечать.
Да, смотрите, в отличие от договора о ракетах средней меньшей дальности, автоматического прекращения договора из-за выхода США нету. Технически он продолжает существовать, как и раньше. Просто один из участников договора прекратил в нем участие. Конечно, этот участник не такой, как Киргизстан, поэтому большой вопрос о будущем договоре. И все зависит действительно от позиции России. Тут, да, есть такая позиция, что есть такая точка зрения, что давайте мы в ответ хлопнем двери, потому что американцы, то есть американцам европейцы будут передавать данные. Есть такая позиция, у этого есть, ну, озвученные нашим слушателям, понятные доводы, понятные плюсы. С другой стороны, мы можем посмотреть о том, какие плюсы могут от того, что мы останемся в договоре. Это, во-первых, мы до этого летали над Европой больше всего, значит, нам интересно. Я призываю, опять же, не гадать, вот мы с вами люди посторонние, мы гадаем. Посмотреть по реальной деятельности реальных людей, Министерства обороны, МИДа, которые этим занимаются. Им, значит, интересно смотреть над Европой, в том числе и американскую инфраструктуру. Второе. Американцы, в принципе, такого уровня информации они и так получат. Просто за счет того, что они постоянно вдруг вдоль наших границ, прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, наверняка вокруг Калининграда мотается очередной беспилотник и вокруг Крыма. Они и так, и у них большая спутниковая группировка, они, в принципе, и так информацию эту получат. Там, в принципе, от развала договора пострадают их союзники и европейцы. Третий аспект, политический. Мы можем показать, что мы обиделись, хлопнуть дверью, развалить этот договор. Нормально. В принципе, ничего особо страшного в этом нет. Либо мы можем остаться в нем и лишний раз вызывать трение в общениях между европейцами и американцами, потому что американцы будут кричать постоянно на европейцев, почему мы допустили полеты над американской инфраструктурой нашей военной. Это вопрос, кстати, многократно поднимался в Конгрессе, что вот мы выходим, а над нашими базами будут русские летать, как что делать, как вообще, что, как это не допустить. Мы будем, с другой стороны, постоянно можем дергать европейцев о том, что грозить им пальчиком, что вот не передавайте, это против положения договора. Можно же получить много плюсов и банального человеческого, как вот, если мы говорим современным языком интернета, это называется троллинг просто в интернете, которым мы можем продолжать заниматься, в принципе, для себя ничего не теряя. Обе точки зрения имеют право на жизнь. И какой-то вариант будет принят. В обоих случаях есть плюсы и минусы свои.
7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос можно?
Ну, вы для этого позвонили, спасибо, да?
Да, давайте, извините, давай. Я вот в интернете где-то прочитал, что США готовы вложить до 10 миллиардов долларов в Белоруссии, чтобы продвинуться границы России. А Россия помощь Белоруссии безвозмездно не оказывает, только кредиты дает. Так ли это?
Спасибо. А я думаю, я докручу вопрос, Настя, позволишь? Давай. И я думаю, слушатель меня простит. Белоруссия в Доне участвует или нет?
Да, да, участвует, я смотрю на список. Есть,
да, она участвует, причем это такой интересный реликт эпохи 90-х, когда очень все носились с идеей союзного государства России и Белоруссии, которая сейчас уже частично подзабыта. И интересно, у нас есть своя квота, и еще есть совместная российско-белорусская квота. Но белорусы с нами летают по своим, они далеко не взлетают, они летают по своим ближайшим странам.
На наших самолетах или на своих?
На наших, на Ан-30 летают, на маленьких таких относительно. У нас совместные делегации, и мы совместно летаем над Прибалтикой, Польшей.
А, кстати, как этот зачет идет? То есть, получается, белорусы, у них есть своя квота, но при этом вместе с белорусами летают и русские, так что ли, получается?
Да, есть квота индивидуальная российская, и есть российско-белорусская квота небольшая.
Понятно. Она называется нет,
просто российско-белорусской, ну, такой вот реликт, когда вот все думали, что Россия и Беларусь объединятся, вот, остался. Но они свой код реализуют только на полеты рядом с собой, и, соответственно, к ним летают в основном их соседи.
Дон, видите, это не только слово «паразит» в чеченском языке, но это еще и как аббревиатура...
Это река еще.
Договор, еще и река, еще договор по открытому небу. Дон, вот, приучайтесь к этой аббревиатуре. Скажите, он договор бессрочный, когда его там следующее обновление бессрочный. Будет?
Бессрочный. То есть, все, его раз в год участники собираются, для того, чтобы решать вопросы какие-то взаимные и согласовать квоты, а так он бессрочный.
Перспективы по созданию аналогичных договоров где-нибудь на Востоке, на Юге, в Азии есть? Или это пока... Это же тоже интересно.
Американцы наверняка очень бы хотели иметь договор, который разрешил бы свободный полет над Китаем. Но вот Китай в этом не очень участвует. У нас есть совместные режимы российско-китайские приграничных мониторингов. А так, скорее всего, нет из-за позиции китайской стороны. А больше там... Ну, кстати, ну, одна... В Тихом океане Китай – это такая ситуация, как и Россия в Европе. То есть всем интересно летать над ним, ему интересно над всеми, а вот США над Японией или Австралией, наверное, не очень.
Ну, то есть зеркальная в каком-то смысле ситуация с Россией.
Да, зеркальная ситуация получается.
7373948 – наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит «Москобот» латинскими буквами. Сейчас посмотрю сообщение. Так, так, так. На днях эсминец Маккейн хотел прорваться в наши воды. Этот эсминец уникален тем, что у него в корме установлены часы.
То есть можно время проверять,
понимаешь? А, это шутка? Нет, мне кажется, это какая-то аллюзия, отсылка нас к фильму Тарантино, нет?
Давай последний звонок вот у нас есть.
Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, быстрее, у вас 10 секунд.
Вопрос можно задать?
Да. Алло. Да, пожалуйста, быстрее, а то сейчас у нас время заканчивается. Все, ну ничего страшного, ничего на самом страшного, деле такое бывает. Да. У нас есть, напоминаю вам всем, подкасты «Говорит Москва». Вы можете через Google подкаст, через Apple подкаст, либо на ВКонтакте найти программу «Полигон». Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, был сегодня с нами. Спасибо вам большое. Я Анастасия Аношко и Андрей Фролов. С вами прощаемся, слушаем новости.